темы, поднимаемые великим каноном Андрея Критского, это темы, основанные на Священном Писании, в том числе и Ветхого Завета. И мы как раз будем, как бы возвращаясь вспять, проигрывать, вспоминать те же самые сюжеты из Священного Писания, только в той интонации, в том акценте, в той точке зрения, как это делает канон. Но прежде чем приступить к самому канону, несколько слов о том, что представляет собой это уникальное в своем роде произведение, по объему в первую очередь уникальное произведение. Андрей Критский – это автор 7 века. Родился он, по всей видимости, в Дамаске, а был-то, разумеется, епископом Крита. Но епископом он стал аж 50 лет. 50 лет. А как говорит, до нас доносит священное предание, до 7 лет он вообще не разговаривал. Это, к слову, о тех техниках и технологиях раннего развития, которые сегодня очень популярны, которые на самом деле очень узкие и на самом деле очень тоталитарны, потому что они загоняют ребенка в прокрустово ложе каких-то заявленных показателей. А на самом деле человек может развиваться очень по-разному, и великие люди, скажем, в детстве, во младенчестве отнюдь не блистали. Скажем, были такие, как Пушкин, которые ярким были всегда, а были такие, как Эйнштейн, которые и в школе никакими особыми дарами не отличались. Поэтому на самом деле все очень индивидуально, и вот будущий песнописец, творец канонов, очень долго молчал, прежде чем начал говорить и писать так, чтобы это можно было читать через почти полторы тысячи лет. Вот и епископом он стал тоже очень поздно. Такая вот промыслом Божьим Господь устрояет ко спасению разными путями. Ну, в любом случае, личность Творца канона, она должна периодически всплывать перед нами, хотя бы просто потому, что в этом каноне, так как он будет читаться на первой неделе Великого Поста, есть тропари, обращенные к Творцу этого канона, преподобного отче Андрея, моли Бога о нас, чтобы это не было формальностью, чтобы вы осознавали, что за этим произведением стоит некий человек, некая судьба, человеческое лицо, и стоит особая человеческая драма, обретение веры, жизни по этой вере, плодом чего и стал этот канон. Ведь человек не просто сидел в кабинете и слагал рифмы в какие-нибудь там вот тропари. Это очень глубоко пережитое собственное бытие перед лицом Бога. И вот это переживание своей жизни перед лицом Бога, очень глубокое и целожизненное, долговременное, оно и стало, выразилось в этих самых песнопениях, в этом каноне, великом каноне, а не так просто человек решил, что бы мне вот не сочинить бы, а вот сочиню-ка я. Вот еще никто не сочинил, а я сочиню. Как это сейчас делается. Вот, и никто еще не написал это, а вот я напишу. Еще никто эту тему не осветил, а вот я освещу. Нет, раньше делали не так. Раньше человек именно сам по себе продумывал, проживал некие ситуации, размышлял над Священным Писанием, проживал это Священное Писание, плакал перед Богом, размышляя над этим Писанием. А потом это все вылилось по действию Святаго Духа, вылилось на Писание этого канона. Всего в каноне покаянных тропарей, то есть вот этих маленьких отрывков, которые сам по существу и составляют содержание канонов, 210 тропарей. Именно поэтому его и называют великий канон, потому что он очень-очень-очень большой. Вот к этому канону, собственно, покаянному, как он есть, еще присоединены канон, то есть тропарик, посвященный преподобной Марии Египетской, ну и тропарик, посвященный самому Андрею, понятно, что написанный не им, а в более позднее время. И содержание канона, по существу, вот мы не берем тропари преподобной Марии, они нам сейчас не важны, вот, а все основное содержание канона, вот эти 210 тропарей, они посвящены, ну, почти порну, не совсем порну, где-то примерно, может, 3/8, 5/8, вот так вот, 3/5 примерно, если взять, относится в 3-я часть ветхозаветных, 5-я часть будет, то есть чуть больше новозаветных, ветхозаветных чуть меньше. Новозаветный очень понятный. Во-первых, само Евангелие, оно все-таки на слуху, и сюжет очень понятный. Там иносказания, метафоричности очень мало. То есть, например, если вспоминается женщина Серафиникиянка, которая молилась о том, чтобы вот дочка ее выздоровилась от беснования, то так она и сказана, вот как Господи исцелил ты дочь Серафиникиянки или Хананиянки, так и мою душу исцели. Как вытащил ты апостола Петра из воды, так и меня вытащи. То есть там, в принципе, аллюзии, метафоры минимизированы, и все понятно. В истолковании, в осознании, в осмыслении, в каком-то предварительном, это не нуждается. Человек, слышащий это в первый раз, ну, если у него нет языкового барьера, то он вполне понимает, о чем идет речь. Совсем не то тропари, сюжеты, которые посвящены ветхозаветной части Великого Канона, где Андрей Крицкий вспоминает некие ветхозаветные события, ветхозаветных персонажей чаще всего. И вот то, как он их переосмысляет, это несколько необычно и неожиданно, и ход мысли, или точнее движение духа в переосмыслении ветхозаветных сюжетов, оно не так прозрачно, не так понятно, не так очевидно, как в случае с новозаветными сюжетами. Поэтому люди в большинстве своем не знают тех сюжетов, на которые ссылается Андрей Крицкий, потому что Библию не читают. А если даже и читали когда-то, то очень хорошо забыли. Но даже если не знают это хорошо, то вывод какой следует, потому что он нестандартно переосмысляет. Скажем, вот Каин убил своего брата Авеля, ну и что? Я-то ведь никого не убил, поэтому слава Богу, что я не такой, как Каин. Да ведь? Ну думает человек. Или, например, там Ламех убил еще больше. Ну и что, так пусть себе убивает, я тут при чем? Я как Ламех не убивал. То есть, в принципе, если я сравню с собой персонажей Ветхого Завета, так они просто моего мизинца не стоят. Они все грешники. Там кроме Авеля и, пожалуй, там, скажем, Сифа, ну никого нету. Ну даже показать не на кого. Все какие-то отрицательные примеры. Если с этой точки я рассмотрю Ветхий Завет, так просто я пойму, что вообще жизнь удалась, и Царство Небесное мне гарантировано. А он переосмысляет их совсем в другой плоскости. И именно эта часть, ветхозаветная часть канона Андрея Крицкого, и представляет собой и удивительный образец богословия, духовных размышлений над текстом Священного Писания, и удивительный образец церковной поэзии, потому что именно совершенно неожиданно он, вспоминая, читая некий сюжет, делает из него выводы, относящиеся к собственной духовной жизни. И новозаветные обычно фрагменты, они более утешающие, а ветхозаветные, они более обличающие. Мы будем работать только с ветхозаветными тропарями, то есть те тропари, которые посвящены вспоминанию ветхозаветных сюжетов. Ну и чтобы вы тоже понимали, поскольку изначально вообще канон – это единое произведение. То есть он написан как некое единое целое. Так, как вот мы привыкли читать каноны. То есть большой, но целый. Специально для стояния преподобной Марии Египетской. Ну, то есть то, что служится в четверг пятой седмицы Великого Поста. Но потом этот канон был разбит на 4 отрывка, которые читаются на первой неделе Великого Поста. И поэтому, как бы вот когда мы читаем, у нас вот единой структуры не вырисовывается. Когда это читаешь, скажем, вот в настоянии, там видно, как все вот эта кульминация, насыщенность, вот эти все темы, видно, как они разрабатываются, постепенность, поступенность восхождения от Ветхого Завета к Новому Завету, она очень отчетливо там проявляется. И поэтому нам иногда структуру в целом, содержание канона Андрея Крицкого ловить очень непросто. Вот именно в формате недели, первой недели Великого Поста. Но важно понимать, опять-таки, касаясь ветхозаветных антропарей. Первая песня, ну все знаете, что в каноне, в обычном рядовом каноне, 9 песней. 9 песней, да? Вот. Но в обычном каноне, где бы, когда бы его ни нашли, второй песни нет. Да? Первая, третья и так далее, и девятая. Вот. Великим постом вторая песня есть. Есть она и в каноне Андрея Крицкого, поэтому полноценных 9 песен. Так вот, первая и вторая, первая песня вспоминает события, связанные с грехопадением, с историей Каина и Авеля, то есть самое начало бытия, первая песня. Вторая песня – это грехопадение и история до потопа. Вот, то есть в целом первая и вторая – это вот допотопный период. Третья песня касается периода патриархов – Ной, Авраам, Лот как племянник, то есть там случаи с Содомом и с Лотом, что происходило. Четвертая песня – это патриархи, потомки Авраама, Исаак, Иаков, Иов. Вот, то есть, ближайшие потомки Авраама. Пятая песня – это обычно связано с детьми Иакова. Очень небольшое количество там сюжетов. Моисей и в целом события Исхода. В пятой песне. Шестая песня – Израиль в пустыне. Как себя ведет и что с ним происходит. Седьмая песня – это цари от Давида. То есть Саул не вспоминается, а вот от Давида цари все вспоминаются там, ну, если есть что вспомнить. И восьмая песня «Вспоминаются пророки». То есть вот так вот последовательно он охватывает весь сюжет Священного Писания, находя в нем образы для того, чтобы поразмыслить и о своей собственной судьбе. Девятая песня – только новозаветный сюжет. Ну, потому что она и составлена по образцу песни Богородицы, и поэтому он никаких ветхозаветных сюжетов туда не вставляет, только новозавет. Но это, так сказать, просто структуры ради, чтобы вот... оно не важно, оно вообще не важно, когда вы слушаете канон, смысл не в том, чтобы понять, что сейчас будет, и зачем это все, и какая структура. Это не нужно вообще. Вы просто вслушиваетесь в те образы, которые приводит нам на память преподобный Андрей Крицкий, и обращаете эти образы к собственной душе для того, чтобы плакать. Для того, чтобы сокрушаться и плакать. А думать о структуре – это просто, вот, ну, скажем так, академизма ради. Что просто понять, что вот человек, когда писал канон, он о чем-то думал, у него был какой-то план, он не просто так делал, то есть как настоящий автор, он создает некое произведение, которое имеет структуру, свою поэтику, свое отношение к ветхозаветному тексту. Вот, это первое, так скажем, вот чисто вводный, как модно говорить, пропедевтический курс такой, вот самое такое малюсенькое, крошечное, что надо знать во введении сказать. И второй момент, уже более важный, принципиальный по-настоящему, который нужно сказать тоже во введении, прежде чем приступить к канону Андрея Крицкого, это, я бы так назвал, и апология этого канона. Потому что есть люди, в том числе и церковные люди, а уж не церковные, это почти все, которые не понимают, зачем нужен подобный канон. Просто вот зачем? Люди, которые, скажем, живут по принципу, что Христос пришел, стало быть, надо что делать-то? А? Радоваться. Радоваться, радоваться и радоваться. А вы придумали какой-то канон, какого-то Андрея Крицкого, зачем-то надо плакать, зачем-то надо сокрушаться, делать вам нечего. И вообще Великий пост не нужен, потому что только себя томим, бестолку ближних угрызаем, пользы никакой не получаем, а Пасха, она все равно будет Пасха, никуда не денется, и так радостно будет. Поэтому нечего тут зря этот самый 40 дней мучиться. Лучше, как говорится в одном произведении, лучше кому-нибудь радость принести, пользу принести, а поститься толку никакого не будет. Вот. Есть такие мнения, еще раз повторю, в том числе и церковные, хотя православный канон, или, так скажем, восточно-христианский дискурс, восточно-христианское предание, понимание, осмысление жизни в Боге, оно, как вы знаете, со времен там, Антония Великого, допустим, и кончая святыми отцами 20 века, оно ясно говорит о том, что покаяние не является неотъемлемой частью подлинно христианской жизни. И вот это не просто дело в каноне, покаянном каноне или великом покаянном каноне Андрея Крицкого, а это очень принципиальная по существу своему новозаветная установка, евангельская даже установка о том, что покаяние является константой человеческого бытия в этом мире. Пока человек живет в мире, он должен творить покаяние. И радость по мысли святых отцов является плодом покаяния. Человек настолько радостен, насколько он пребывает в покаянии. Если покаяние приводит, или там вспоминание о своих грехах приводит к отчаянию, приводит к унынию, то это не покаяние. И никакого отношения к нему не имеет. Подлинное покаяние всегда приводит к радости, и всякая радость, которая не рождена в покаянии, она не будет истинной, не будет правильной, не будет спасительной. И поэтому покаяние, оно является вот, отнюдь не противоречит известным словам апостола Павла о том, что нужно всегда радоваться. Если бы человек всегда пребывал в покаянии, то он всегда бы был радостный. Как называет это парадоксальное дело непреподобный Симеон Новый Богослов, радостотворное покаяние или радостотворный плач. Плач, который делает человека способным радоваться. Вот. Можно радоваться и без плача, но эта радость будет душевный, будет надуманный, будет наигранный, иногда льстивый, иногда лживый, иногда просто погибельный. А для того, чтобы созидалась душа, необходимо покаяние. Почему? Вот на этот вопрос отвечает в том числе и канон Андрея Крицкого. Почему? Потому что человек, он пребывает в погибели. Он пребывает в отлучении от Бога, человек сам, и к нему приходит Спаситель, приходит, чтобы его спасти, человек. И покаяние есть действие человека, которое и определяет свое бытие, как бытие нуждающегося в спасении. То есть, когда человек сокрушается и плачет, он этим свидетельствует, что он нуждается в спасителе, в спасении, в помощи, в защите, он нуждается в искупителе, в том, кто бы его простил и исцелил. Покаяние и напоминает ему о том, что он нуждается в спасителе, покаяние и ставит его в такое состояние, когда он этого Спасителя призывает. Покаяние помогает человеку занять онтологически правильное место перед лицом Бога, а именно смирение. О смирении много говорить можно, и мы, может, и поговорим, когда будем читать канон Андрея Крицкого, но суть в чем? Смирение – это правильное, онтологическо верное, точка отношений человека к Богу. Почему? Потому что он творение, человек, а Бог творец. И поэтому он сознает, что он бесконечно малый, перед лицом бесконечного большого. Это просто правда, что такой человек есть. Он не обладает ведением, силой, вечностью, бесконечностью, мудростью и так далее. И во всем нуждается от Бога получить хочет это. Потому что Бог – источник его жизни. И смирение – это просто констатация факта, что я – ничто, а Бог – все. И все, что я могу получить, есть только у Бога. Это просто правда. Это не есть некое, скажем так, ломание своего характера. Человек, который по-настоящему смирился, он просто признал очевидный факт, кто есть я и кто есть Бог. Вот чтобы смириться, чтобы принять правильные отношения с Богом, и нужно покаяние. Но смирение еще важно и для другого. Потому что смирение – это свойство Бога. Он единственный по-настоящему смирен. И поэтому, смиряясь, мы, занимая свое естественное положение как творение перед лицом Творца, смиряясь, мы в покаянии стяжаем божественные энергии, через которые нам усваивается смирение как качество Бога. Мы смиряемся по подобию смирившегося, смиряющегося, смиренного Бога. И поэтому смирение есть единственно правильное, единственно точное, единственно достоверная точка, форма, модус бытия человека перед лицом Бога. Ну, как вот, скажем, Христос говорит, научитесь от меня, я как кроток, если смирен сердцем. По-другому нельзя. Все другие точки, модусы бытия человеком перед Богом будут неправильны, будут лукавы. Вот. А для того, чтобы смириться, есть только одно действенное свойство, действенный метод, опробованный на протяжении уже не одного столетия, этот метод называется покаяние. Именно по этой причине вот, в церкви православной так много это занимает место. Для этого нужен в том числе Великий пост. И вот этот самый канон, к рассмотрению которого мы приступаем. И последний момент – это иногда, если вы не привыкли, бывает такое, вы не привыкли к покаянию вообще. Вы в целом не против него. Вы даже готовы прийти на исповедь и сказать о том, какие у вас грехи. Но это еще не покаяние. Это просто перечисление некоторых своих ошибок. Вы, собственно, и считаете их ошибками. А на самом деле покаяние – это нечто другое. Поэтому, когда вы начинаете слушать или читать канон Андрея Крицкого, у вас по первости возникает шок. Очень правильный, очень хороший шок, потому что действительно покаяние – это шокирующая вещь. Почему? Потому что это правда. Правда никому никогда не нравится. И правду слушать неприятно. Никогда и никому. Кроме смиренного человека. Только смиренный человек вынесет правду, и поэтому только смиренный человек вынесет страшный суд. Потому что страшный суд есть правда, так как она есть, вот, без всяких прикрас, искажений, умолений, просто правда. И вот стоянию перед лицом этой правды и приучает нас любое покаяние. Покаяние есть вползание, ну, кто-то, может, и входит, но обычно человек все-таки вползает в эту правду потихонечку, вот как бы бочком-бочком протискиваясь в этот океан света, потому что если он просто впадет, валится в этот океан света сразу, то он не вынесет правды о самом себе. Он не вынесет, он может просто повредиться в душе, в уме или впасть в отчаяние, какой же он все-таки на самом деле перед Богом ужасный. Вот. И для того, чтобы вот сделать это, как бы втащить человека в свет, показать ему, как Бог видит нас в правде своей, канон Андрея Крицкого иногда делает очень по-правдивому суровые вещи. Суровые. И нам они кажутся иногда надуманными, но на самом деле вот он приобщает нас к правде. И в связи с этим важно помнить, что евангельское благовестие – вещь амбивалентная. В Евангелии говорится не только о милосердии, в Евангелии не только о любви. В Евангелии говорится еще и о суде. И вот эта двойственность Евангелия, она всегда должна нами помниться, хотя бы в уме мы держать об этом должны. Но когда мы каемся, мы должны внимание обращать вот на эту самую правдивую, судную составляющую Евангелия. Ну, например, скажем, притча о талантах, да? Человек сохранил талант, был брошен в гиену огненную. Человек пришел на брачный пир, ну, одежду, не подумаешь, не поменял, был брошен в гиену огненную. 10 дев пришли, 5 запоздали, девство свое сохранили. Вот. Всего лишь опоздали на несколько минуток. Выгнаны были вон. И так много можно сюжетов говорить, скажем, вот, хрестоматийный сюжет. Есть два пути. Широкий путь, ведущий в погибель, и узкий путь, ведущий в жизнь вечную, и сказано, и немногие находят его. То есть на самом деле в Евангелии есть много чего. В последнее время принято обращать внимание только на несколько слов, говорящих о том, что Бог всех любит, всех прощает, всех спасает. О том, что там есть другие слова, как-то не принято внимание обращать. Они там есть. И вот канон Андрея Критского написан именно, особенно ветхозаветная часть, написана именно с воспоминанием о том, что в нем есть очень суровые приговорные вещи, и мы не должны об этом забывать. Если мы забудем, у нас не хватит сил правдиво судить себя. А судить себя мы должны. Апостол Павел ясно говорит, кто не судит себя сам, тот будет судим с миром. Поэтому ничего другого нам не остается, как делать, совершать суд над собой. И канон Андрея Критского, особенно в ветхозаветной его части, и есть наш, сначала Андрея Критского над собой, а потом и наш суд над собой.